Братья и сестры, я вас тоже всех приветствую. Мир вам. Мы сегодня вместе с вами прочитаем текст из Священного Писания из послания к филиппийцам. Вторая глава, мы будем читать 12 и 13 стих. Вот, пока вы открываете ваши Библии на послание к филиппийцам, вторая глава, 12 стиха, позвольте мне сделать вот такое вот вступление. Вы когда-нибудь обращали внимание на цвета наших дорожных знаков? Дорожные знаки имеют разные цвета, не так ли? Вот именно фон дорожных знаков имеет разные цвета. Допустим, знаки, которые говорят «остановись», «уступи дорогу», «не въезжай», они имеют фон красного цвета. А предупреждающие знаки и знаки вот школьной зоны, они желтого цвета. А зеленые знаки дают нам вот какую-то информацию и показывают направление движения. Кроме этого, есть коричневые знаки, белые знаки, черные знаки. То есть вот цвет знака имеет определенное значение. Вот перед тем, как мы с вами обратимся к тексту, вот и хотел бы спросить вас или сказать вот о том, вот в каких случаях используются знаки оранжевого цвета. В каких случаях используются знаки оранжевого цвета? В наших правилах дорожного движения знаки оранжевого цвета используются в местах, где идет ремонт дороги или в тех местах, где люди работают на дороге. Вот оранжевый цвет – это предупреждение быть очень осторожным, да, и снизить скорость вот на этой территории. И вы знаете, что вот по правилам нашего дорожного движения штраф за нарушение вот в этой зоне, где работают люди, он удваивается. То есть знаки оранжевого цвета говорят нам с вами «осторожно работают люди». Вот наш текст сегодня для нас с вами, он станет, я думаю, определенным знаком для нашего с вами жизненного пути. Если вот эти вот знаки дорожные, оранжевого цвета, говорят нам о том, что осторожно работают люди, я думаю, сегодня вот этот текст мы с вами прочитаем, порассуждаем, он скажет нам с вами о следующем. Осторожно работает Бог. Осторожно работает Бог. Итак, послание к филиппийцам, 2 глава, 12-13 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Наверное, вы обратили внимание, братья и сестры, что наш с вами отрывок, вот 12 стих, начинается со слова «итак». Значит, вот все-таки для правильного понимания вот значения необходимо учитывать предыдущее повествование. Немножко выше, а именно вот 6 стиха, апостол Павел оставляет очень интересный отрывок. Отрывок, который вот считается гимном, который пели христиане в то время. Гимн, который посвящен Христу, он так, наверное, и назывался, а вот гимн, посвященный Христу. И вот в этом гимне, вот, который пели первые христиане о Христе, апостол Павел вот находит вот ценные идеи, ценные наставления вот из жизни Христа. Вот давайте, чтобы включиться нам в наше рассуждение, в 12 стих, мы пробуем с вами обратить внимание на то, что все-таки Павел сказал нам о Христе. 6 стих этой 2 главы говорит нам о том, что Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть, братья и сестры, имея свое высокое положение, а в своем положении Христос был равен Богу. И при таком высоком положении для Христа главным стало в его служении не завладевать чужим, а главным для него стало жертвенное служение. Или образно можно сказать, что Христос, имея высокое положение, он не боролся за право быть почитаемым. А в 7 стихе Павел говорит, что он уничижил себя. Интересно, очень говорят, что вот на языке оригинала такое интересное слово использует апостол Павел и говорит, что Христос опустошил себя, он сделал пустым себя. Конечно, образное выражение в переносном смысле уничижить себя означает отложить свои привилегии. Отдал свое высокое положение, был равен Богу, отдал свое высокое положение. И даже в этом 7 стихе написано, что он принял образ раба, оставил образ Божий, оставил свои привилегии, отложил образ Божий, не оставил, отложил образ Божий или привилегии, которые были связаны с этим положением, чтобы принять образ раба. И вот в этом апостол Павел показывает его добровольное снисхождение от положения равного к Богу к положению простого слуги. Имел высокое положение, а принял низкое положение. И, наверное, самое главное, это 8 стих, Павел подчеркивает, что он был послушен. Наверное, слово «послушание», оно важно и для нас с вами. Потому что в нашем стихе оно тоже встречается. «Был послушен даже до смерти и смерти крестной». То есть Павел вот в 8 стихе, или может быть как заключение гимна о Христе, говорит о том, насколько глубоким было послушание Христа. Он говорит о том, что Христос в своем послушании пошел настолько далеко, насколько только было это возможно. И вы знаете, он даже подчеркивает и говорит, что Христос даже в своей смерти он не выбирал. Даже в своей смерти он не выбирал. Вот Бог определил ему умереть на кресте, умереть вот такой вот смертью позорную. Даже вот в своей смерти Христос не выбирал. Итак, для нас остается пример Христа. И вот основное Павел подчеркивает, и вот ну как бы хочет сказать, посмотрите вот на Христа, каким глубоким было его послушание. А вот мы стихи, которые с вами прочитали, братья и сестры, это ну как бы дальше рассуждение или обращение уже к нам, что же теперь нам делать? Если Христос вот так вот был послушен Богу, что же теперь можем делать сегодня мы с вами? Итак, вот давайте для себя представим, ну, с одной стороны, апостола Павла, который пишет это послание, с другой стороны, давайте мы представим людей, которые получают вот это вот письмо от Павла. И посмотрите в 12 стихе, вот какие интересные детали Павел отмечает из жизни вот церкви города Филиппы. Он говорит: «Возлюбленные мои, вы всегда были послушны». Вот это вот он отмечает из жизни церкви: «Вы всегда были послушны». Братья и сестры, приходилось ли вот нам с вами когда-то думать о вот послушании или о значении, а вот ну, того, что значит быть послушным? И, конечно, апостол Павел говорит не о послушании себе в этом тексте, Павел говорит о послушании человека Богу и Евангелию. А я думаю, это очень интересная вот тема послушания в Священном Писании. А послушание – это добровольное признание превосходства Бога в своей жизни. Это признание того, что Бог все-таки имеет право на то, чтобы управлять моей жизнью. Вот это вот послушание. А вы знаете, точно так вот, как и в русском языке, вот говорят, что на языке оригинала слово «послушание» берет свое начало или имеет корень от слова «слышать». Послушание или берет вот свое начало от слова «слышать». Ну, наверное, нам нужно представить для себя следующую вот картину, следующую иллюстрацию. Представьте, вы находитесь в комнате и чем-то занимаетесь, а в комнате с закрытыми дверями, и вы слышите стук в дверь. Вы знаете, вот послушание, братья и сестры, это когда человек реагирует на стук в дверь. И вот буквальное значение слова «послушание» на языке оригинала, оно есть следующее – ответить на стук в дверь. Что значит быть послушным? Вот буквальное значение слова «ответить на стук в дверь». Услышать стук в дверь и встать и открыть. Непослушание – это не обратить внимание на стук в дверь и продолжать заниматься своими делами. Вы знаете, вот в Священном Писании есть вот такая вот интересная иллюстрация, где вот слово «послушание» используется в буквальном смысле. Я прошу вас вспомнить апостола Петра, которого вот освободил ангел из темницы. Вот в книге «Деяния апостолов» мы читаем, он пришел к дому, где собирались верующие. И написано, что он постучался. И текст Писания говорит, что «вышла послушать служанка именем Рода». То есть вот этот вот текст из 12 главы, 13 стих книги «Деяния апостолов» – это буквальное значение слова «послушание». Ответить на стук в дверь. А вот как вы думаете, братья и сестры, возможно ли находиться в комнате и не обратить внимание на стук? Конечно, возможно. А конечно, возможно. Поэтому настоящее послушание начинается тогда, когда мы начинаем обращать внимание на стук в дверь. То есть вот первое – обратите внимание на стук в дверь. Не отнестись к этому с пренебрежением. Вот в нашем тексте, братья и сестры, стук в дверь – это пример Христа. Вот апостол Павел оставил нам пример Христа, глубину его послушания. И он как бы говорит, обратили ли вы внимание на пример Христа. Вот послушание начинается тогда, братья и сестры, когда мы начинаем обращать внимание на пример нашего Господа. Интересно, братья и сестры, вот такая вот еще деталь о послушании. Вот в Священном Писании есть очень такие ключевые, большие понятия, которые проходят, допустим, через всю Библию. Такие понятия, как грех, спасение, Царство Небесное. Вот есть, вот, наверное, основное, особенно из книг Нового Завета, изучение Нового Завета, это вера человека. То есть вот такое вот ключевое понятие всей Библии – это вера человека. Вы знаете, вот для того, чтобы понять, насколько высокое положение занимает послушание, достаточно вот отметить следующее. В Писании вера человека – ключевое понятие всей Библии очень часто идет рядом с послушанием. Очень часто в Священном Писании вера человека идет именно рядом с послушанием. Точно так, как с другой стороны, братья и сестры, неверие находится рядом с непослушанием человека. Интересно, в послании к римлянам, вот Павел начинает это послание, И немножко он открывает вот цель своего служения, апостольского служения, то есть как он понимал это служение. И в 1 главе, в 5 стихе он говорит вот так: «Мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Христа покорять вере все народы». Вот такое вот интересное выражение использует апостол Павел: «покорять вере» или «послушание человека в вере», или, братья и сестры, «послушание через веру». Значит, большой частью или целью служения апостола было привести человека не только к вере, но и к послушанию вот именно Богу. То есть послушание и вера, они в Священном Писании взаимно связаны. Вот значит, мы с вами должны понимать, братья и сестры, что наша вера, она не может оставаться скрытой глубоко в сердце. Что вот вера человека, вера во Христа, она должна ожить в нас через наше послушание Евангелию. То есть вера оживает, братья и сестры, через послушание Евангелия. Или можно сказать, что результатом правильной веры будет послушание человека Богу. То есть вера обязательно состоит из послушания. Очень важно понимать, братья и сестры, что вера, если мы по-настоящему верим, если мы принимаем истины Евангелия, они обязательно приведут нас с вами к нравственным обязательствам перед Богом. Вот это вот значение послушания. Еще раз хотелось бы отметить, братья и сестры, что наш текст не говорит о послушании апостолу. Павел не беспокоится о том, что вот были всегда послушны мне, хотя это было важно вот в его служении, но он все-таки подчеркивает отношение людей к Богу. А вы знаете, братья и сестры, мы с вами, к сожалению, живем вот в такое время, где люди, они стремятся быть независимыми, где люди, наоборот, стремятся принимать решения очень самостоятельно. Это достоинство, как вот считается, нашего общества: будь независимым, или будь индивидуальным. И это называют свободой. Вот ты свободен тогда, когда ты сам принимаешь решение, когда никто над тобой, никакого нет авторитета, никто не тяготит. А, братья и сестры, интересно, Священное Писание показывает нам настоящую свободу человека только тогда, когда он зависит от Бога. Только тогда, когда он хочет, знаете, вот чтобы вот этот авторитет Бога, он был именно над ним. Послушание, братья и сестры, это когда мы с вами приводим нашу жизнь к соответствию с Евангелием. Или в нашем случае, братья и сестры, когда нашу жизнь мы приведем к соответствию с примером Христа. Вот послушание Христа Богу – это для нас с вами пример, на котором теперь мы должны строить нашу с вами жизнь. Вы знаете, братья и сестры, может быть, именно поэтому, вот имея в виду Христа, Его послушание Богу, Павел и другие апостолы не один раз себя называли рабы Иисуса Христа. То есть они хотели подчеркнуть именно это добровольное вот принятие авторитета Бога. Это вот такое признание того, что все-таки Бог имеет право управлять моей жизнью. Я очень хочу, чтобы Он управлял моей жизнью. Итак, послушание в нашем тексте – это добровольное желание привести вот свою жизнь к соответствию с Евангелием Иисуса Христа. Вот посмотрите, 12 стих, братья и сестры, Павел пишет, что вы всегда были послушны. Это очень интересно. Вот знаете, если бы можно было как-то проследить жизнь церкви города Филиппы, то вот именно таким был бы вывод. Вы, как церковь, всегда были послушны Богу. Я думаю, братья и сестры, мы с вами, конечно, догадаемся, что не каждой церкви Павел мог написать такое. Не каждой церкви Павел мог написать такое, что вы всегда были послушны. То есть для него это было очень дорого, очень приятно, вот для апостола, вот понимать, что есть церкви, которые вот Богу сохраняют послушание от самого начала. И вот значение послушания, оно не теряет вот для них даже вот в протяжении своей жизни, не потеряло значения. Братья и сестры, больше того, посмотрите, вот церковь города Филиппы или верующие города Филиппы, вот в своем послушании они сделали еще один шаг дальше. И Павел говорит: вы послушны не только в присутствии моем. Это тоже очень интересно, братья и сестры, это особый шаг послушания. А вы знаете, иногда вот мы с вами ведем себя хорошо, допустим, только тогда, пока за нами наблюдают. Ну вот как-то говорил, братья и сестры, а вспомните себя в школе, что происходило, когда уходил из класса учитель. Или в наших местах работы, братья и сестры, вдруг, когда уходит там супервайзер или кто там, а что происходит с людьми, с работниками. Иногда мы с вами себя лучше ведем тогда, когда за нами наблюдают. И вот для Павла это тоже было очень-очень ценно. Вы были послушны даже тогда, когда меня не было с вами. Я думаю, братья и сестры, для нас это тоже вот, ну, как важная деталь. Жить так и верить так, чтобы присутствие или отсутствие какого-то человека, какого-то авторитета не влияло на наши с вами отношения с Богом. Может быть, для наших детей это важно научиться жить так и поступать так, чтобы присутствие родителей – знаете, оно не было, знаете, каким-то вот останавливающим их, чтобы не было лицемерного поведения. Братья и сестры, жить и верить так, чтобы присутствие служителей или других верующих не влияли на мои отношения с Богом. То есть для Павла это было очень-очень важно. Это не лицемерная жизнь. И для меня не важно, в школе ли, на работе ли, с друзьями, я сохраняю вот это вот глубокое послушание по своему Господу. И вы знаете, братья и сестры, вот читая 12 стих, вот рассуждая о послушании, мы даже можем с вами посмотреть на послушание немного с другой стороны. Вот посмотрите, как рассуждает апостол Павел. Вот такой интересный призыв 12 стиха. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вот вы были послушны, всегда были послушны. Вот, а теперь, говорит Павел, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вот давайте мы с вами вместе попробуем обратить внимание на каждое слово вот этой вот интересной фразы. А первое, что вы думаете о страхе? Вот Павел говорит, что нужно свое спасение совершать со страхом и трепетом. Ну, страх – это, наверное, братья и сестры, какая-то особая эмоция в человеке. И обычно вот страх, как эмоция, возникает в ситуациях угрозы или опасности, не так ли? То есть, если есть какая-то угроза или опасность, нам вдруг становится страшно. Ну, вот как-то я видел вот такое вот видео, в Калифорнии очень часто проходят землетрясения. И вот показывали такую видеозапись дома, внутри дома, может быть, у них камера наблюдения стояла. И вот ночью случилось землетрясение. И родители, они были на втором этаже, и вот в этом видео показывали вот дочку, она была уже взрослая, вот в таком, в крике, в панике, она бежала к своим родителям. То есть страх, братья и сестры, вот такая вот, ну, эмоция, это какая-то сила, которая тянет человека или ведет человека вот к какой-то безопасности. Страх – это когда мы ищем вот какого-то безопасности, то есть это вполне нормальная реакция, которая помогает нам с вами искать безопасность. Интересно, читая Священное Писание, можно проследить, как вот значение страха используется в Библии. Представьте себе, братья и сестры, есть довольно много библейских текстов, которые нам с вами говорят «не бойся». Не так ли? Есть довольно много библейских текстов, которые нам с вами говорят «не бойся». Значит, вот во время, когда грозит тебе опасность, да, вот Бог говорит «не бойся». Ну, напомню некоторые из них. Когда Христос уходил с этой земли, Он своим ученикам сказал, «Когда я ухожу, Он говорит, я оставляю вам мой мир». Я мир свой даю вам. Он говорит, да не смущается сердце ваше и не устрашается. То есть пусть вам не будет страшно, а без меня, Господь сказал своим ученикам. Или помните, вот в лодке во время бури Христос говорит своим ученикам, почему вы так боязливы, у вас нет веры. То есть некоторые библейские тексты нам вот так вот говорят, не бойся. Но есть другие библейские тексты, которые говорят нам другое совсем. Библейские тексты, которые говорят нам, бойся, пусть у тебя будет страх. Один из таких текстов, братья и сестры, это тот, который мы с вами прочитали. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Или апостол Петр пишет нам и говорит, что необходимо со страхом проводить время странствования вашего, потому что ведь Бога вы называете Отцом, поэтому со страхом и трепетом проводите время странствования вашего. Значит, братья и сестры, нам очень нужно разобраться в том, когда у нас должен быть страх, а когда у нас его не должно быть. Или очень важно разобраться в том, каким должен быть у нас страх. В каких случаях страх – это наш друг, братья и сестры, а в каких случаях все-таки страх – это наш с вами враг. И вот опять можно сделать такой вывод, что все-таки, братья и сестры, страх нам нужен тогда, когда мы с вами начинаем думать о Боге. Вот Писание как-то вот настраивает нас вот именно на то, чтобы иметь страх тогда, когда вдруг наша мысль, она возносится к Богу. Вот давайте хотя бы будем обращать внимание на то, что в наших Библиях слово «Бог», оно всегда с большой буквы. Всегда с большой буквы, братья и сестры, для того, чтобы человека, читателя остановить. Это не просто слово, очередное слово там в предложении. Это слово с большой буквы, оно о чем-то говорит. А Библия говорит нам о том, братья и сестры, вот начинаешь думать о Боге, начинаешь размышлять о Боге, выводы какие-то делаешь о Боге. Библия говорит, делай это со страхом. И делай это с трепетом. Ну вот несколько, может быть, таких иллюстраций, которые могут понять, что же это за страх человека перед Богом. А вам приходилось когда-нибудь в своих руках держать очень дорогую вещь? Ну давайте представим, что в ваши руки попала вот какая-то очень искусно сделанная ваза с очень тонкими стенками, там, может быть, керамическая или какая-то очень-очень старая. Вот представьте себе, что вам в руки она попала, и вы знаете, что она очень дорогая, и она не вам принадлежит. Согласитесь, братья и сестры, мы бы рассматривали эту вазу с каким-то страхом. Может быть, именно такое, братья и сестры, вот состояние должно быть в человеке, когда он думает о Боге. Итак, братья и сестры, страх, Павел говорит, и трепет. То есть вот страх и трепет. Трепет – это вот состояние человека, когда есть волнение. Трепет – это когда есть, знаете, вот чувства напряжены. Вот женщина, помните, которая вот тайно прикоснулась к краю одежды Христа, о ней написано, что когда Христос сказал, что кто прикоснулся ко мне, написано, что она вышла с трепетом. То есть у нее было сильное волнение. И Павел говорит, вот со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Значит, братья и сестры, страх и трепет – это правильная реакция человека на присутствие Бога. Или правильная реакция человека вот перед тем, что делает Бог. Ну, позвольте вот еще одну такую иллюстрацию. Ну, братья и сестры, вас когда-нибудь било током? Наверное, вот были такие, может быть, в детстве, да, или, может быть, уже как-то нечаянно вот так получалось, да, братья и сестры, вот получался, чувствовали мы с вами вот этот вот удар током. А теперь представьте себе, что вы подходите к какой-то электрической панели, и вам нужно что-то сделать с проводами, которые в данный момент находятся под напряжением. Ну вот, я слышал рассказ одного брата, который строил дом, и вот ему как раз-таки вот такую работу нужно было провести в электрической панели. Он говорит, у меня был знакомый электрик, он подошел ко мне, он сказал, вот это вот сделай. И он просто ушел потом, говорит. И потом он говорит, что я понимал, что провода под напряжением. Вот когда я это делал, он говорит, у меня по спине холодный пот бежал. Но, говорит, страх – это такое интересное чувство, очень важное чувство. Именно страх помог мне сделать все правильно. То есть вот в этом случае, братья и сестры, страх – это не то, что истощает человека. Это не то, что, знаете, вот какое-то приводит нас в такое бессильное состояние. Страх – это помощник для того, чтобы, знаете, обратить самое предельное внимание на то, что ты делаешь. Я думаю, именно в этом смысле апостол Павел говорит нам о том, что думайте о спасении, которое совершается Господом в вашей жизни. Он говорит, пусть у вас будет такой страх и трепет. Итак, братья и сестры, страх – это совсем не то, что истощает или ослабляет человека. Напротив, это вот состояние, которое, когда мы можем отдать наше предельное внимание к тому, что мы с вами должны сделать. Итак, страх помогает нам, братья и сестры, находиться вот в таком состоянии, когда Бог сможет с нами работать. То есть, есть страх, а есть вот такое вот благоговение перед Богом, наше сердце открыто для Бога, и Он будет действовать в нас с вами. Следующая фраза, которая тоже, наверное, требует нашего внимания, это фраза «совершайте свое спасение». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Но знаете, вот слово «совершать» – это тоже одно из любимых слов апостола Павла. В его посланиях это слово встречается довольно часто. 20 раз говорят, что в своих письмах Павел использовал вот это вот слово «совершать». А знаете, иногда вот, ну, понимаю, помогает понять вот какое-то слово или значение слова, когда пытаешься, ну, заменить его каким-то другим, чтобы, ну, как-то расширить свое понимание. Вот каким другим словом можно заменить вот это вот выражение «совершайте свое спасение»? Можно перевести или объяснить очень просто. «Осуществляйте свое спасение». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Или с другой стороны, вот чтобы понять эту фразу, можно сказать, что со страхом и трепетом осуществляйте свое спасение. А понятие спасения, братья и сестры, в Писании оно сложное. Мы не можем к нему относиться легкомысленно. И, конечно, его нельзя объяснить короткой фразой. А поэтому мы попробуем с вами обратить такое более детальное внимание на то, о чем, может быть, говорит нам здесь Павел. В первую очередь, давайте обратим внимание на время глагола. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть не совершите, чтобы действие закончилось, а совершайте. То есть Павел призывает нас к какой-то активности, какой-то деятельности, которая должна продолжаться всегда. То есть пусть вот эта вот деятельность вот в вашем спасении, она никогда у вас не закончится. То есть совершайте свое спасение. Дальше, братья и сестры, Павел призывает нас к такой деятельности, результатом которой будет спасение нашей души. То есть Павел призывает нас с вами к такой деятельности, результатом которой будет спасение. Другими словами, он как бы нам говорит, в своей жизни проводите работу так, чтобы результатом было спасение. То есть, в общем, братья и сестры, перед нами есть определенная деятельность, которую нам необходимо довести до конца или вот постоянно проводить. Еще, наверное, вот, ну, как, что мне больше всего помогает вот, понять эту фразу «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Братья и сестры, наше спасение подразумевает постоянное стремление. Наше спасение подразумевает постоянные усилия и постоянные старания. То есть Павел говорит, не забудьте об этом. Не относитесь легкомысленно к тому, что происходит в вашей жизни. Спасение, братья и сестры, это постоянное стремление. Это постоянные усилия, это постоянное о старании, то есть не думайте о спасении легкомысленно и беззаботно, то есть постоянное напряжение. Вы знаете, что еще интересно, вот понятие спасения в Священном Писании, оно охватывает сразу три времени. Оно охватывает прошлое, настоящее и будущее. Давайте мы, братья нам помогут, братья и сестры, мы посмотрим с вами три библейских текста. Прошу вас обратить внимание на время глагола «быть спасенным». Ефесянам 2.8. Ефесянам 2.8. Посмотрите, что пишет апостол Павел. «Ибо благодатью вы спасены, и через веру сеяние от вас Божий дар». Братья и сестры, когда мы уже с вами спасены? В прошлом времени, не так ли? Давайте посмотрим еще один библейский текст. 1 Коринфянам 15.2. Павел говорит о Евангелии, и смотрите, что он пишет. «Вы им спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам». Когда мы сейчас в этом тексте спасение, в каком времени? Это то, что происходит сейчас. Спасены в прошлом, и еще один библейский текст говорит, вы сейчас спасаетесь. Какое-то действие происходит сейчас. Еще один библейский текст, это Римлянам 5.9. Римлянам 5.9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». А теперь какое время? Будущее время. Итак, братья и сестры, когда мы с вами думаем о спасении, нам очень важно учитывать три временных промежутка. А спасение, братья и сестры, оно в прошлом совершено Богом, уже сделано Богом. Спасение, братья и сестры, это то, что происходит в нашей жизни сейчас. И спасение, братья и сестры, это то, чего мы с вами ожидаем в будущем. Поэтому, братья и сестры, после обращения человека работа Бога не заканчивается. И мы не можем считать спасение завершенным после того, как мы с вами обратились к Богу. Наш с вами текст «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» предупреждает нас о том, что спасение, как дело Бога, касается настоящего времени. Оно касается того, что сейчас происходит в нашей с вами жизни. А может быть, разные ситуации, разное что-то вот происходит в нашей жизни. Братья и сестры, давайте помнить, что спасение – это работа Бога, которая касается нас с вами именно сейчас, от того, что происходит в нашей жизни в настоящее время. Еще, конечно, братья и сестры, важно отметить, что наш с вами библейский текст «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» говорит о том, что человек принимает участие в том, что делает Бог. Важно помнить и понимать, что спасает человека Бог, только Бог спасает человека. Но Писание, опять Павел говорит, что у вас тоже есть ответственность. У вас есть ответственность перед Богом. Поэтому Павел предупреждает, пусть у вас не будет легкомыслия в вопросе спасения. То есть не относитесь, вы знаете, вот так вот, как будто оно у вас в кармане, да, и вы никогда не выпадет из вашего кармана. Павел говорит, так никогда не думайте о спасении. Он говорит, думайте о спасении со страхом и с трепетом. Еще одна интересная деталь, братья и сестры. Вы знаете, вот, особенно вот, живя вот в наше время, может быть, ну, то, что происходит вот вокруг нас, в культуре общества, в котором мы с вами живем, вы знаете, но мы очень привыкли к тому, чтобы думать о спасении на индивидуальном уровне. Не так ли, братья и сестры? Как часто сегодня можно услышать вот, ну, человека, который говорит «я спасен». Или когда мы другого спрашиваем, мы спрашиваем «спасен ли ты?». Нельзя сказать, братья и сестры, что это неправильный вопрос или неправильно вот так вот говорить, но все-таки мне кажется, что когда жил апостол Павел, а верующие, они не говорили ни в точности не так. А, конечно, человек понимал, что вот спасение, оно совершается на личном, на индивидуальном уровне человека, то есть за меня не может сделать что-то церковь, за меня не может сделать что-то родители. Но все-таки, вот мне кажется, братья и сестры, правильно все-таки понимать и думать, я спасен только тогда, когда принадлежу церкви. Я спасен только тогда, когда нахожусь в церкви. Знаете, очень важно понимать, братья и сестры, что тело Христово – это церковь. То есть отдельно никто из нас не представляет из себя тело Христово. То есть отдельно мы никто не принадлежим к этому телу. То есть спасение, которое говорит нам Священное Писание, это коллективное понятие и личное понятие в то же самое время. То есть это очень важно учитывать, нам нельзя недооценивать значение церкви в моей жизни. Вы знаете, братья и сестры, нельзя разделить мою личную жизнь от жизни церкви, потому что спасение, братья и сестры, это и коллективное дело, оно относится к общине людей, но это тоже, точно так же, братья и сестры, и личное дело, когда человек сам должен наладить отношения с Господом. В нашем тексте, братья и сестры, вот это интересное обращение Павла, это обращение к группе людей. Знаете, он обращается к церкви города Филиппы и говорит: вместе совершайте свое спасение. То есть и каждый, и вместе. То есть давайте, братья и сестры, мы с вами не будем недооценивать значение жизни церкви в моей жизни. И вот такой важный вопрос спасения души, братья и сестры, он сильно зависит от того, насколько вот близко мы с вами к церкви. И, наверное, в древности все-таки братья и сестры говорили: я спасен тогда, когда принадлежу к церкви. То есть вот как-то это они понимали немного лучше, немного больше, чем сегодня мы с вами. Ну, может быть, сыграла культура. А все-таки возможно вот как-то вернуть это понимание, братья и сестры, коллективности или понимание того, что все-таки тело принадлежит Богу, что тело Христа, оно искуплено, оно возлюблено, и вот спасены мы тогда, когда мы находимся в этом с вами теле. Ну а теперь, братья и сестры, вот эти вот изученные наши слова давайте попробуем собрать вместе. Итак, страх и трепет в осуществлении спасения. Страх и трепет, братья и сестры, показывают нам то, что спасение души человека – это очень сложная задача для нас с вами. Вы знаете, если бы дело было какое-то простое, Павел никогда не сказал бы: со страхом и трепетом это делайте. То есть он говорит это для того, чтобы нам показать, что перед нами очень сложная задача. А он бы не сказал там: со страхом и трепетом ходите на работу. Апостол Павел говорит: если думаете о спасении души, он говорит, подходите к этому со страхом и трепетом. Это очень сложная задача. Братья и сестры, послушание Богу – это большая ответственность. И Павел говорит: подходите к этому со страхом и трепетом. А вы знаете почему, братья и сестры? Да потому что сам Бог работает в вас. И это не шутка. Вы знаете, Павел хочет, чтобы мы с вами настроились не просто, вы знаете, что-то такое страшное спасение. Он говорит: вот сам Бог работает в вас. И это не шутка. Спасение – это не шутка, поэтому вот со страхом и трепетом относитесь к тому, что Бог делает в вашей жизни. Братья и сестры, Павел говорит о том, что, посмотрите некоторые, еще вот слова из этого стиха. «Всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Гораздо более ныне во время отсутствия моего. Совершайте со страхом и трепетом свое спасение вот именно сейчас, когда меня нет с вами. Значит, все-таки Павел вот, ну, понимал, когда если бы он был рядом, он бы как-то мог помочь людям. Но это апостол все-таки, братья и сестры, человек, который мог оказать какую-то помощь в вере. Но вот теперь говорит: когда меня нет с вами, вот для вас это особенно важно. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Это очень интересно опять вот отношение Павла к людям. Или отношение Павла вот к тому, что он мог бы сделать в жизни других людей. А вы знаете, Павел вот для себя вот считал очень важным принять участие в спасении других людей. Есть вот такие библейские тексты, где Павел пишет, что «не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них». То есть Павел понимал, что он может принимать участие в спасении Израиля. Или помните, братья и сестры, Павел пишет такие интересные слова для немощных, как «немощный». Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. У Павла было такое желание принимать участие вот в спасении других людей. А больше того, нас с вами призывают к этому. Братья и сестры, вот помните такие библейские тексты? «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» Или Павел говорит: «Почему ты, муж, знаешь, не спасешь ли жены?» Или когда Тимофею Павел пишет, он говорит, что «вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть у Павла было это желание принимать участие в спасении других людей. У нас с вами к этому призывают. Но посмотрите, наш библейский текст говорит, что его участие, оно не является существенно важным. Он прекрасно понимал, что человеку возможно справиться самому, и он высоко ценил это в верующих, когда люди могли жить самостоятельно, когда учились такой нелицемерной жизни. Вы знаете, братья и сестры, Павел высоко ценил это. И вот здесь он опять обращается к верующим и говорит, что вот сейчас его не было с ними. Он говорит, сейчас для вас особенно важно со страхом и трепетом совершать свое спасение. Но, братья и сестры, со страхом и трепетом совершать свое спасение – это всего лишь первая часть того, о чем говорит Павел. Я прошу вас посмотреть 13 стих, и, наверное, вот мы немножко порассуждаем и уже будем готовиться к молитве совместной. Посмотрите, что пишет Павел. «Потому что Бог производит вас хотение и действие по своему благоволению». Но еще раз давайте попробуем собрать эти слова Павла вместе. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Некоторые детали. 12 стих Павел говорит: «Вы, совершайте свое спасение, осуществляйте свое спасение. А 13 стих говорит, Бог производит в вас действие. Говорят, что на языке оригинала, братья и сестры, слово «совершайте» и слово «производит» – это два одинаковых слова. Слово «осуществлять», как мы с вами сказали. То есть в этих двух стихах для нас встречается и работа Бога, и ответственность человека. С одной стороны, есть вот это повеление «совершайте свое спасение», а с другой стороны, Павел напоминает «осторожно», потому что Бог принимает в этом участие. И вот как мы с вами отметили, братья и сестры, это вот именно то, почему мы должны иметь страх и трепет, когда мы думаем о своем спасении, когда мы осуществляем наше спасение, потому что Бог производит свою работу. Вот как мы вначале с вами отметили, осторожно работает Бог. Братья и сестры, посмотрите, в чем заключается работа Бога в нас. 13 стих. Бог производит в вас и хотение, и действие. То есть Бог заботится о том, чтобы в нас с вами, с одной стороны, появилось желание доброго, и с другой стороны, чтобы у нас была сила к тому, чтобы сделать это доброе. Это еще одна причина, братья и сестры, почему нужен страх и трепет. Вот здесь мы с вами должны остановиться и осознать, Господи, не сможем, ничего не сможем сделать, и шага не сможем сделать, потому что, братья и сестры, зло, оно естественно живет в нас. Вы знаете, вот чтобы появилось доброе вот в человеке, очень нужна вот эта вот сила и работа Бога. И Павел напоминает нам сегодня именно это. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас. И желание с одной стороны дает, но с другой стороны, братья и сестры, Писание говорит, что Он дает силу. Вы знаете, братья и сестры, это также причина, почему очень часто Библия вот как-то открыто разговаривает с нами. Есть вот такие вот интересные призывы, да, вот, и мы с вами не можем сказать, ну почему, вот, допустим, Павел в чем-то упрекает верующих людей. А Павел упрекает, понимая, что Бог производит и действие, и силу дает для того, чтобы совершить. Но, допустим, вот такие призывы, да, братья и сестры, почему вы грешите? Почему вы грешите? У Павла есть основание так говорить, Бог работает в вас, и есть желание и сила, почему вы грешите? Или, братья и сестры, почему вы не можете найти мир друг с другом? Вот как бы Павел говорит, имея основание, есть для этого возможность. Вы знаете, вот на этом уровне разговаривают с верующими людьми, Бог действует в вас, и есть Его сила, почему вы грешите? Почему не можете найти мира друг с другом? Почему вот допускаете мирское в свое сердце? Именно на этом, братья и сестры, уровне Писание разговаривает нам с вами. Итак, вот если сделать вывод, а вот из этих двух стихов и попытаться найти самую главную мысль, мне кажется, братья и сестры, самая главная мысль заключается в следующих словах Писания. Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Павел предупреждает нас, братья и сестры, что в осуществлении нашего спасения мы сильно зависим от Него. И он как бы говорит, осторожно, не потеряйте эту зависимость от Господа. Братья и сестры, вы знаете, вот нам очень важно рассуждать о Боге. Но мы как-то любим говорить вот о чем-то, и очень часто есть много, о чем мы можем поговорить с вами, но то, что не приносит пользу в жизни. Вы знаете, вот когда рассуждаешь о Боге, вот допустим, если взять этот стих и просто представить себе человека, который понял, что, оказывается, Бог производит во мне и действия, и хотения по своему благоволению. Братья и сестры, посмотрите, что происходит с этим человеком, который вот так рассуждает о Боге. Как вы думаете, будет ли у него гордость? Будет ли гордость в том, что он чего-то достиг в своей жизни? Никогда не будет. Потому что он знает, Бог производит действия и, вот, и силу дает по своему благоволению. Это Бог производит вот что-то во мне. Братья и сестры, это будет человек, который осознает, насколько сильно я завишу вот в своей жизни, в осуществлении спасения от Бога. И он очень будет делать все возможное, чтобы не потерять эту зависимость от Бога. Чем больше мы с вами становимся уверенными в себе, братья и сестры, тем закрытым становится сердце наше для Бога. Ну, мы сейчас вместе будем молиться, братья и сестры. Хотелось бы, чтобы вот эти вот слова Павла, слова Писания о страхе, о трепете перед Богом, они стали в нашем сердце. Вот давайте мы не будем думать легкомысленно о нашем спасении. Братья и сестры, давайте мы не будем с вами заигрывать с грехом, а заигрывать с тем, что не угодно Господу. Павел говорит, будьте осторожны. Вы знаете, вот думайте о спасении, вот пусть все действия ваши будут очень-очень осторожны. Обращайте на это самое предельное внимание. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Аминь. Можете, если у кого-то желание помолиться, пожалуйста.